Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Впереди информационный дайджест. Олег Обухов, Алексей Тимофеев в студии. Олег, еще раз привет.
Привет, Алексей.
Наверное, повод для гордости.
Очень даже. Да? Да.
Москва заняла первое место среди городов Европы в рейтинге ковидных инноваций. Есть такой рейтинг ковидных инноваций. Вот первое место досталось российской столице, которая опередила Лондон и Барселону.
И рейтинг составило международное исследовательское агентство «Стартап Блинк». Среди мировых мегаполисов еще также проводился этот рейтинг. И вот в этом рейтинге Москва на третьей строчке, но уже после Сан-Франциско и Нью-Йорка. Добиться высоких показателей российской столицы помогло почти 160 передовых решений, которые применяются сейчас для борьбы с распространением этой заразы. Если уточнять, то это, например, облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медорганизации, страховые компании, производство лекарств и сайты. Еще одно из решений – это специальные алгоритмы компьютерного зрения. Методика, которая помогает рентгенологам проанализировать более 3 миллионов, помогло исследовать более 3 миллионов пациентов, которые вот этим заболеванием заболели. Достаточно быстрые сроки, достаточно точные, достаточно, скажем так...
Эффективно.
Эффективно, да. И вот о некоторых знаковых моментах в достижениях Москвы рассуждает генеральный директор цифровые платформы Арсений Щельцин.
На протяжении последних 15-10 лет в Москве выстраивалась мощная система, фундамент для интеграции разных информационных технологий. Есть особенность в том, что Москва может позволить себе дорогие решения, и нам это привычно, нежели, допустим, в Европе или Америке, где сервисы обновляются там раз в 5 лет, и, соответственно, граждане очень консервативны к этим моментам.
Вот по своим знакомым, которые болели, могу сказать, что вот из того, что работает такого вот этого вот инновационного, технологичного, это, собственно, приложение, которое они установили, с помощью которого связываются там врачи, с ними связываются, да, вот эта история с тем, что нужно отправлять там регулярно фотографии, что ты соблюдаешь самоизоляцию и так далее. Вот про вот этот алгоритм компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта, честно говоря, я никогда не слышал. Это говорит в том числе о недостаточной работе, ну, всяких пиар-служб, да, со стороны Москвы.
Вероятно.
Да,
вероятно.
Потому что если в Европе это знают, если в европейском рейтинге Москва получает первое место благодаря тому, что вот есть такая технология, почему мы, а мы работаем в новостях, да, почему мы не знаем там об этой удивительной технологии?
Ну, возможно, в силу того, что были заняты несколько другим, чем пиаром, ну, допустим,
да, нет,
каких-то тех или
это
иных
без упреков. Если да, это да. отмечают, это хорошо, да.
А в рейтинге отмечают и проект электронной коммерции, логистики в условиях пандемии, онлайн-образование в том числе, да, мы вспоминаем, как это, собственно говоря, все начиналось, когда школьников отправляли и студентов, в том числе, на дистанционное образование. Не без нюансов, не без проблем, все это понятно, но в любом случае, опять же, эксперты отмечают, что действительно плюс в том, что у российской столицы есть возможность и пилотные проекты запускать, и дорогие, и недорогие, и как бы... Почему, скажем так, помимо Москвы, в рейтинге отмечен только еще Санкт-Петербург, у которого тоже достаточно есть финансовые возможности, но не было городов других регионов главных, потому что и финансовые возможности поскромнее. Вот, ну и скажем так, что основные разработчики всех вот этих вот приложений интересных, да, в основном, конечно, сидят в Москве.
Ну, это тоже плохо, на самом деле, да.
Плохо.
Но смотрите, Москва на первом месте из 161 города, Петербург на 154-м. А что делать Казани, не знаю, Нарьян-Мару, уж не говоря там, да, о каких-то более маленьких городах, поселках, селах и так далее.
Ну, тем не менее, с другой стороны, да, теперь то, что испытано создано и запущено в Москве, можно будет использоваться другим городам.
Одиночки-то уже... откуда? У других городов.
Ну, возможно, появится.
Ну, будем...
Минздрав российский, возможно, задумается об этом и расширит возможности других регионов, в том числе и финансово.
Но будем надеяться, да, чтобы
программы тоже действовали там.
Да, потому что это лишний повод обвинить Москву в этой в избыточной...
Зажрались, как любят говорить, в регионах.
Вы слишком много кушаете, в смысле зажрались, да.
Да, еще хочется отметить, что рейтинг был составлен на базе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом. Это шведско-израильский исследовательский центр.
И... Коллаборация неожиданная Швеция с Израилем, да.
И у них собственная база, то есть независимая от кого-либо. Они сами все собирали, сами все анализировали, и вот этот самый рейтинг составляли. То есть не было давления, скажем, там каких-то интересных западных служб и так далее.
Ну хорошо, поздравляем Москву. Будем надеяться, что вот эти технологии, которые опробированы в столице, будут распространяться на регионы тоже. Минфин США решился на жесткое давление на Россию, в том числе и финансовое, из-за вот этого якобы наращивания группировки российских военных на границе с Украиной.
В сентябре, напомню, конгрессменам уже предлагали ужесточить санкции против российского госдолга. Однако тогда торговая палата США выступила против. Там было сказано, что это больше ударит не по России, а по американцам, потому что долговые обязательства, как мы знаем, очень хороший такой инструмент для зарабатывания, для приумножения своих капиталов. И этим инструментом активно пользуются американцы. Тем временем демократы Сената Конгресса США согласились включить в рассматриваемый пакет поправок к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год инициативу, которая предлагает вводить санкции уже еще и против компании за участие в сертификации газопровода «Северный поток-2».
Но это не значит, что они будут одобрены, это просто,
да,
сказать,
это
намерение рассматривать. Да.
Что говорят эксперты по поводу этого? Ну, насчет санкций по отношению к госдолгу России, здесь, конечно, вопрос тоже очень такой серьезный, и вряд ли американцы на это решатся, потому что действительно, зачем поднимать бучу среди граждан США, которые, собственно говоря, и так там ситуация в Соединенных Штатах не очень простая. Что касается «Северного потока-2», ну, как тут будут складываться обстоятельства, не знаю. Ну, здесь идет речь о том, что, собственно говоря, мы помним прекрасно, что вроде бы как президент США Джо Байден пытался сгладить вот этот момент, то есть не увеличивать пакет санкций против «Северного потока-2», дабы не рассориться с Германией. Как это будет развиваться дальше, скажем так, будем посмотреть. Но тот факт, что все-таки вот эту поправку по поводу ужесточения санкций по отношению к России была внесена в обсуждении госбюджета, это не очень хорошо играет по отношению непосредственно к самому Байдену. Это отмечает политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
В последнее время именно Байден активно работал с Конгрессом для того, чтобы эту поправку убрать. Это означает двойное поражение от собственной партии. Это ставит под вопрос встреча Байдена с Владимиром Путиным. Повестка оказывается нереализованной. Есть развилка. Формально он потерпел поражение, поскольку именно сам государственный департамент отвечает за реализацию президентской внешней политики. А фактически Блинкен один из ястребов. И не исключено, что здесь была определенная двойная игра с его стороны.
По поводу вот этих вот якобы, да, вероятностей, предположений и так далее, что Россия якобы стянула там войска. Появляется информация, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику и личный состав. По некоторым данным, со слов Захаровой, численность группировки войск на Донбассе достигает достигает 125 тысяч человек, а и дальше прямая цитата, если кто не знает, это половина всего состава вооруженных сил Украины. Но вот тут хочется надеяться, что по некоторым данным, что это все, так сказать, тоже носит такой предположительный характер, потому что если там действительно 125 тысяч военных, то это очередной шаг к эскалации, и не просто эскалации, а к конкретной войне, да, там живут люди, которым, ну, которым мы желаем, собственно, как-то как держаться, да, и совсем не хотелось бы, чтобы там начались боевые действия, столкновения.
Ну и рода. Да, и как бы хотелось бы, чтобы, опять же, вот те решения, которые принимают в Госдепе, в Сенате США, чтобы они не, скажем так, приводили к тому, чтобы еще больше организировали по поводу этого. Потому что получается так, что вроде бы совершенно недоказанная, неподтвержденная информация, а это постоянно муссируется в средствах массовой информации на Западе.
Да, и вот эти угрозы риторические, в том числе, они действительно могут подкрепить позицию или там внутреннюю уверенность, да, украинских властей в такой, в правильности проявления агрессии со своей стороны. Это, конечно, имеет место, безусловно.
Ну, короче говоря, законодатели 1 декабря, то бишь сегодня, будут голосовать по поводу вот этих поправок, примут или не примут. Узнаем мы это, скорее всего, уже либо ближе к вечеру, либо уже ночью, когда станет известно о том, прошли или не прошли эти поправки. Будем следить.
Но я так понимаю, что это все равно, это пока даже не примут эти поправки, а включат или не включат в рассмотрение.
Возможно, да, вот и это хорошее уточнение, я вот этот момент не учел.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Сегодня в России последний день, когда можно заплатить налог за дом, квартиру, земельный участок или автомобиль.
Если не заплатить, то уже со 2 декабря начнут расти пени.
Угу.
В этом случае налоговый орган направит требования об уплате просроченного налога. Если должник его не исполнит, то налоговики будут обращаться в суд. Далее могут взыскивать долг, собственно говоря.
Тут, наверное, не могут, а будут.
Будут взыскивать долг с помощью судебных приставов, которые могут принять ограничительные меры, например, заблокировать банковский счет должника, арестовать, принудительно даже выставить на продажу.
Но чаще всего списывают просто с твоего счета эти деньги. Ну,
да, ну в зависимости от того, какая сумма долга, потому что есть злостные неплательщики, у которых там, извините, и 100, и полмиллиона, и того больше. Заплатить имущественные налоги можно в отделении банка по квитанции налоговой службы, полученной по почте.
Есть приложение, господи, налог.
Есть приложение госуслуги, куда можно зайти. Но, правда, вот у меня был такой момент. Один раз я вовремя получил через те же госуслуги уведомление о том, что пора бы уже заплатить, но достаточно заблаговременно. А в другой год я так и не дождался этого уведомления, и на всякий случай я решил зайти на сайт Федеральной налоговой службы. Uh-huh. Завел там свой личный кабинет. Uh-huh. И только в этом случае я узнал, сколько мне нужно заплатить и сколько у меня осталось времени для того, чтобы вовремя все это сделать.
Но скачи себе приложение «Налог». Есть приложение налоговой службы, не госуслуги, а отдельно. И там вообще все можно и узнать, и оплатить.
Ну, хорошо, мы с тобой разбираемся в этом. Да. А вот, скажем, людям, кому там за 60, за 70, им очень сложно во всем этом разобраться. Даже завести личный кабинет вызывает некоторые сложности. И они, как правило, по старинке ждут уведомления от Почты России, вот, которые приносят, раскладывают по ящикам.
Я с пониманием и с уважением отношусь, да, к такой позиции, но послушай, им тяжело завести личный кабинет. А ногами пилить по снегопаду, по гололеду и так далее в отделении налоговой службы им не тяжело.
Зато привычнее.
Ну, Мне кажется, это не так сложно, особенно если есть там из близких представители дети, более внуки, молодого поколения. Да, кто
может поможет, быть, даже это... соседи хорошие, да, которые, собственно говоря, могут тебе помочь это все сделать.
Одна кнопка, нажал в телефоне, все.
Да, хорошо, если еще у тебя, вернее, у этого человека смартфон есть. Некоторые до сих пор кнопочными телефонами пользуются. Угу. Тоже есть такие нюансы. А, собственно говоря, в России несколько вариантов того, чтобы узнать, какая сумма была начислена по налогам, напоминает эксперт по налогам общественной организации «Опора России» Сергей Зеленов.
Есть у нас система госуслуги, которой далеко не все умеют пользоваться, не все хотят. Да, есть возможность получения по почте уведомления. И, конечно же, с этой точки зрения отсутствие возможности, по сути, налогоплательщика самостоятельно исчислить налог, конечно же, несвоевременное получение, на мой взгляд, документа о налоге расчетном должно иметь какое-то, скажем так, смягчающее последствие для неплательщика. Ну, на разумные сроки, льготные, скажем так, в течение которых он может уплатить налог, не оплачивая штрафы и пени, я думаю, вполне справедливо были бы.
Ну, это к тому, если вдруг у кого-то действительно какие-то там возникли сложности, да, с этим, но это речь не идет о смягчении наказания тех, ну, кто злостно не платит. Ну, напомню, что если налог не уплачен на 1 декабря 2021 года, налоговая служба начислит штраф в размере 20% от рассчитанной суммы долга, если неуплата вызвана умышленными действиями, то... Единоразовый штраф возрастет до 40% от суммы. Ну и там пени тоже начисляются. Это если, ну, в среднем считать там за 10 тысяч рублей брать, да, то месяц просрочки уплаты налогов будет обходиться в 75 рублей. Ну, для кого-то это не принципиально. Не, вот, буквально перед эфиром наши коллеги как раз-таки рассуждали по поводу... Ну, не пришлось, мой, ничего, буду сидеть ждать. Ну, подумаешь, 75 рублей потеряю в месяц, ничего страшного. Такое... То есть по-разному рассуждают.
Да, относятся по-разному к долгам своим людям. На весну 2022 года, на следующий год, запланирован старт пилотного проекта. Заключается он в следующем. Станет доступным онлайн-продажа отечественного вина. Напитки можно будет заказать на специализированном сайте Почты России. Вот это диверсификация. И, собственно, Почта России доставит спиртное покупателю. Об этом рассказали в Минфине.
Минфин уже подготовил соответствующий законопроект. Эксперимент рассчитывают провести в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях. Возраст покупателя,
да, так,
будут контролировать курьеры, будут спрашивать паспорт или благодаря системе идентификации, которую используют на сайте госуслуги.
Да, то есть госуслуги теперь будут знать, сколько вина потребляют россияне.
Ну, условно говоря.
Те, кто будет пользоваться услугой.
Вино же пьют не только то, которое заказывают по интернет-доставке. Сейчас продажа спиртного, как мы все с вами знаем, в интернете, а также его доставка запрещены. Вот как оценил идею запуска пилотного проекта руководитель группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич.
Возможно, идея это вполне в принципе здравая. Да? Здесь речь шла о том, чтобы позволить маленьким производителям, небольшим хозяйствам винодельческим, которые не имеют возможности попасть в крупные федеральные сети, доставлять своим потребителям вино. Ну, то есть, например, люди были в Крыму, на Кубани, попробовали вино, после этого они могут его приобрести, заказав просто, грубо говоря, по почте. В принципе, в целом идея прогрессивная. Как это будет работать, это уже вопрос логистики, вопрос организации именно вот этой нашей фирмы, которая называется «Почта России», да, как они справятся с этой задачей. Потому что логистика для многих вин, она непростая.
Ну да, доставят разбитую бутылку, понимаешь, или еще что-то. Но
там же еще температурный режим надо соблюдать при всем при этом. Да. Тоже нюансы такие очень... значимые. Но, собственно говоря, пилотный проект для того и запускается, для того, чтобы выявить все плюсы и минусы, да, вот этого, вот этой услуги. В основном, как говорят, хорошо, что таким образом будут поддерживать отечественные производители.
Отечественные вина?
Да, именно отечественные вины, именно из отечественного винограда.
Да. Надо сказать и похвалить российских производителей. Вот мы, например, например, да, в семье там, ну, на протяжении, не знаю, полутора, может быть, лет, пьем исключительно отечественные вина. Они есть не дешевые, но очень хорошего, высокого качества, очень вкусные. И красное, и белое можно найти. Причем у нас есть свой любимый производитель, так сказать, да, свои любимые сорта винограда. И вот мы предпочитаем в семье, да, если покупаем вино, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, напомним, для
Роспотребнадзора,
да, будьте аккуратны, то отечное.
Собственно говоря, в Минздраве и Роспотребнадзоре как раз-таки выступали раньше против онлайн-продаж спиртного в интернете. Расширение каналов торговли алкоголем, считают они, противоречит госполитике по снижению чрезмерного употребления спиртного. Но, опять же, да, здесь больше, скажем так, пилотный проект направлен на то, чтобы поддержать российских бизнесменов. В Союзе виноградарей и виноделов поддерживает инициативу Минфина, но при строгих мерах контроля возраста покупателей и соблюдении принципов.
Но вот еще цена. Интересно, как вот этот онлайн
сама проект, доставка сколько будет
вообще
стоить?
Сколько? Ну, то есть, понятно, что в магазин, ну, доставка в магазин, цена самого магазина, накрутка имеется в виду для того, чтобы обеспечить зарплаты всех сотрудников. Онлайн-то в этом смысле должен быть попроще. Ведь там нет продавцов, которым нужно платить зарплату. Есть склад, так сказать, да, и курьерская служба. Вот отразится ли это? Потому что российское вино, повторюсь, оно не, так сказать, не дешевое, но не
я
все,
с тобой соглашусь, потому что я буквально на днях мне удалось попробовать, ну, не из самых дорогих напитков, а крымских вин, очень даже приличные, то есть на уровне испанских, на уровне португальских, это точно совершенно.
Радио «Спутник».
Как погода влияет на литературу, да?
Да.
Следующая новость. В Орловской области в музее-заповеднике писателя Ивана Тургенева «Спасская Лутовинова» трагедия. Из-за урагана упал тургеневский дуб. Шквалистый ветер вырвал 30-метровое дерево из земли, которому было 198 лет. 200 лет стояло себе дерево и стояло.
Ну, местные жители и представители музея и заповедника воспринимают это как невосполнимая утрата, которую пока трудно еще осознать. Этот дуб был посажен Иваном Сергеевичем. Был он не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был еще и живой символ любви к родине. Постоять под его кроной и поклониться ему по завету Тургенева люди приезжали из самых дальних уголков России и мира, напоминает директор музея Сергей Ступин. Но, да, дуб, конечно, не вернуть сам по себе, но вот одно из предложений. Губернатор Орловской области Андрей Клычков пообещал увековечить память знаменитого дерева к юбилею музея, который будет отмечаться в следующем году. Цитата. «В музее-заповеднике сформировали фонд саженцев потомков дуба. Угу. Некоторые деревья уже достигли 3 метров. Сохранился мощный ствол дерева, опять же. В общем, придется местным найти какие-то способы, чтобы обессмертить на века вот это вот символическое наследие».
Хорошо, это интересно. Но помимо дуба, надо сказать, в Москве за прошедшие сутки упало почти 160 деревьев. 160, уж не знаю, были ли там 200-летние дубы.
Могли встретиться.
Ну, не знаю. Отличная история увековечить, да, ну, что ж, мы говорим невосполнимая утрата, а это станет еще большим, так сказать, большей достопримечательностью, да? Хотя все-таки живое дерево не сравнится с памятником.
Ну, вот тот самый дуб с 2014 года был внесен в реестр старовозрастных деревьев России. Считается, что этот дуб, который упоминался Тургеневым в письмах и записях, был посажен писателем в подростковом возрасте во время одного из своих приездов в родовое имение.
У нас вот на севере Москвы есть Головинские пруды, там парк с 300-летними дубами. И каждый раз, когда ты подходишь к этим деревьям, несмотря на то, что ты подходишь к ним, каждые выходные, вот мы, у нас в семье, по крайней мере, ну реально, ну трепет просто испытываешь. Динозавры, понимаешь, 300-летние стоят за счет вот этой коры, которая такими причудливыми формами, ну действительно напоминает кожу какого-то живого абсолютно доисторического существа. Ну вот натуральные просто динозавры стоят. И огромное количество людей, ну вот не просто любуются, а там все есть любитель, так сказать, пообниматься с деревьями. Оказывается, это некая терапия. Я регулярно видел там, как бабушки обнимали дубы, там что-то разговаривали с ними, да, питались от них какой-то энергией уж, не знаю.
Я тоже слышал о том, что если ты вдруг увидишь какое-то такое вековое дерево, там не обязательно дуб, то очень даже...
Можно подойти пообниматься.
Пообниматься. Либо ты зарядишься хорошей энергетикой того самого дерева, либо они забирают плохую энергетику, если ты чувствуешь, что тебе нужно от чего-то освободиться.
У нас на углу тут тоже есть дубы, тоже древние, тоже лет 200, но по толщине дерева, на предварительный взгляд. В общем, будем иметь в виду, если что накопилось, да, будем выливать на дуб. Так что дуб, держись. Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Неожиданная Швеция с Израилем, да.
И у них собственная база, то есть независимая от кого-либо. Они сами все собирали, сами все анализировали, и вот этот самый рейтинг составляли. То есть не было давления, скажем, там каких-то интересных западных служб и так далее.
Ну хорошо, поздравляем Москву, и будем надеяться, что эти технологии, которые апробированы в столице, будут распространяться на регионы тоже. Минфин США решился на жесткое давление на Россию, в том числе и финансовое, из-за вот этого якобы наращивания группировки российских военных на границе с Украиной.
В сентябре, напомню, конгрессмены уже предлагали ужесточить санкции против российского госдолга. Однако тогда торговая палата США выступила против. Там было сказано, что это больше ударит не по России, а по американцам, потому что долговые обязательства, как мы знаем, очень хороший такой инструмент для зарабатывания, для приумножения своих капиталов. И этим инструментом активно пользуются американцы. Тем временем демократы Сената Конгресса США согласились включить в рассматриваемый пакет поправок к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год инициативу, которая предлагает вводить санкции уже еще и против компании за участие в сертификации газопровода «Северный поток-2».
Но это не значит, что они будут одобрены, это просто, так сказать, это намерение рассматривать. Да.
Что говорят эксперты по поводу этого? Ну, насчет санкций по отношению к госдолгу России, здесь, конечно, вопрос тоже очень такой серьезный, и вряд ли американцы на это решатся, потому что действительно, зачем поднимать бучу среди граждан США, которые, собственно говоря, и так там ситуация в Соединенных Штатах не очень простая. Что касается «Северного потока-2», ну, как тут будут складываться обстоятельства, не знаю. Ну, здесь идет речь о том, что, собственно говоря, мы помним прекрасно, что вроде бы как президент США Джо Байден пытался сгладить вот этот момент, то есть не увеличивать пакет санкций против «Северного потока-2», дабы не рассориться с Германией. Как это будет развиваться дальше, скажем так, будем посмотреть, но тот факт, что все-таки вот эту поправку по поводу ужесточения санкций по отношению к России была внесена в обсуждении госбюджета, это не очень хорошо играет по отношению непосредственно к самому Байдену. Это отмечает политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
В последнее время именно Байден активно работал с Конгрессом для того, чтобы эту поправку убрать. Это означает двойное поражение от собственной партии. Это ставит под вопрос встреча Байдена с Владимиром Путиным. Повестка оказывается нереализованной. Есть развилка. формально он потерпел поражение, поскольку именно сам государственный департамент отвечает за реализацию президентской внешней политики, а фактически Блинкен один из ястребов, и не исключено, что здесь была определенная двойная игра с его стороны.
А по поводу вот этих вот якобы, да, вероятностей, предположений и так далее, что Россия якобы стянула там войска. Появляется информация, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику и личный состав. По некоторым данным, со слов Захаровой, численность группировки войск на Донбассе достигает 125 тысяч человек, и дальше прямая цитата, если кто не знает, это половина всего состава вооруженных сил Украины. Но вот тут хочется надеяться, что по некоторым данным, что это все, так сказать, тоже носит такой предположительный характер, потому что если там действительно 125 тысяч военных, то это очередной шаг к эскалации, и не просто эскалации, а к конкретной войне, да, там живут люди, которым мы желаем, собственно, как держаться, да, и совсем не хотелось бы, чтобы там начались боевые действия, столкновения.
Ну и рода. Да, хотелось бы, чтобы, опять же, вот те решения, которые принимают в Госдепе, в Сенате США, чтобы они не, скажем так, приводили к тому, чтобы еще больше организировали по поводу этого. Потому что получается так, что вроде бы совершенно недоказанная, неподтвержденная информация, а это постоянно муссируется в средствах массовой информации на Западе.
Да, и вот эти угрозы риторические, в том числе, они действительно могут подкрепить позицию или там внутреннюю уверенность, да, украинских властей в правильности проявления агрессии со своей стороны. Это, конечно, имеет место, безусловно.
Ну, короче говоря, законодатели 1 декабря, то бишь сегодня, будут голосовать по поводу вот этих поправок, примут или не примут. Узнаем мы это, скорее всего, уже либо ближе к вечеру, либо уже ночью, когда станет известно о том, прошли или не прошли эти поправки. Будем следить.
Но я так понимаю, что это все равно, это пока даже не примут эти поправки, а включат или не включат в рассмотрение.
Возможно, да, вот и это хорошее уточнение, я вот этот момент не учел.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Сегодня в России последний день, когда можно заплатить налог за дом, квартиру, земельный участок или автомобиль.
Если не заплатить, то уже со 2 декабря начнут расти пени.
Угу.
В этом случае налоговый орган направит требования об уплате просроченного налога. Если должник его не исполнит, то налоговики будут обращаться в суд. Далее могут взыскивать долг, собственно говоря.
Тут, наверное, не могут, а будут.
Будут взыскивать долг с помощью судебных приставов, которые могут принять ограничительные меры, например, заблокировать банковский счет должника, арестовать, принудительно даже выставить на продажу.
Но чаще всего списывают просто с твоего счета эти деньги.
Да, ну, в зависимости от того, какая сумма долга, потому что есть злостные неплательщики, у которых там, извините, и 100, и полмиллиона, и того больше. Заплатить имущественные налоги можно в отделении банка по квитанции налоговой службы, полученной по почте.
В приложении, господи, налог.ру.
Есть приложение госуслуги, куда можно зайти. Но, правда, вот у меня был такой момент. Один раз я вовремя получил через те же госуслуги уведомление о том, что пора бы уже заплатить, но достаточно заблаговременно. А в другой год я так и не дождался этого уведомления, и на всякий случай я решил зайти на сайт Федеральной налоговой службы. Uh-huh. Завел там свой личный кабинет. Uh-huh. И только в этом случае я узнал, сколько мне нужно заплатить и сколько у меня осталось времени для того, чтобы вовремя все это сделать.
Но скачи себе приложение «Налог». Есть приложение налоговой службы, не госуслуги, а отдельно. И там вообще все можно и узнать, и оплатить.
Ну, хорошо, мы с тобой разбираемся в этом. Да. А вот, скажем, людям, кому там за 60, за 70, носит, им очень сложно во всем этом разобраться. Даже завести личный кабинет вызывает некоторые сложности. И они, как правило, по старинке ждут уведомления от Почты России, вот, которые приносят, раскладывают по ящикам.
Я с пониманием и с уважением отношусь, да, к такой позиции, но послушай, им тяжело завести личный кабинет. А ногами пилить по снегопаду, по гололеду и так далее в отделении налоговой службы им не тяжело.
Зато привычнее.
Ну, мне кажется, это не так сложно, особенно если есть из близких представителей дети, более внуки, молодого поколения. Да, кто
может быть, даже соседи хорошие, которые, собственно говоря, могут тебе помочь это все сделать.
Одна кнопка, нажал в телефоне, все.
Да, хорошо, если еще у этого человека смартфон есть. Некоторые до сих пор кнопочными телефонами пользуются. Тоже есть такие нюансы. А, собственно говоря, в России несколько вариантов того, чтобы узнать, какая сумма была начислена по налогам, напоминает эксперт по налогам общественной организации «Опора России» Сергей Зеленов.
Есть у нас система госуслуги, которой далеко не все умеют пользоваться, не все хотят. Да, есть возможность получения по почте уведомления. И, конечно же, с этой точки зрения отсутствие возможности, по сути, налогоплательщика самостоятельно исчислить налог, конечно же, несвоевременное получение, на мой взгляд, документа о налоге расчетном должно иметь какое-то, скажем так, смягчающее последствие для неплательщика. Ну, на разумные сроки, льготные, скажем так, в течение которых он может уплатить налог, не оплачивая штрафы и пени, я думаю, вполне справедливо были бы.
Но это к тому, если вдруг у кого-то действительно какие-то там возникли сложности, да, с этим, но это речь не идет о смягчении наказания тех, злостно не платят. Ну, напомню, что если налог не уплачен на 1 декабря 2021 года, налоговая служба начислит штраф в размере 20% от рассчитанной суммы долга, если неуплата вызвана умышленными действиями, то единоразовый штраф возрастет до 40% от суммы. Ну и там пени тоже начисляются. Это если, в среднем считать там за 10 тысяч рублей брать, да, то месяц просрочки уплаты налогов будет обходиться в 75 рублей. Для кого-то это не принципиально. Буквально перед эфиром у наши коллеги как раз-таки рассуждали по поводу... Ну, не пришлось, буду сидеть ждать. Ну, подумаешь, 75 рублей потеряю в месяц, ничего страшного. То есть по-разному рассуждают.
Да, относятся по-разному к долгам своим люди. На весну 2022 года, на следующий год, запланирован старт пилотного проекта. Заключается он в следующем. Станет доступным онлайн-продажа отечественного вина. Напитки можно будет заказать на специализированном сайте Почты России. Вот это диверсификация. И, собственно, Почта России доставит спиртное покупателю. Об этом рассказали в Минфине.
Минфин уже подготовил соответствующий законопроект. Эксперимент рассчитывают провести в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях. Возраст покупателя будут контролировать курьеры, будут спрашивать паспорт или благодаря системе идентификации, которую используют на сайте госуслуги.
То есть госуслуги теперь будут знать, сколько вина потребляют россияне.
Ну, условно говоря.
Ну, да, те, кто будет пользоваться услугой.
Вино же пьют не только то, которое заказывают по интернет-доставке. Сейчас продажа спиртного, как мы все с вами знаем, в интернете, а также его доставка запрещены. Вот как оценил идею запуска пилотного проекта руководитель группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич.
Возможно, идея это вполне, в принципе, здравая. Да? Здесь речь шла о том, чтобы позволить маленьким производителям, небольшим хозяйствам винодельческим, которые не имеют возможности попасть в крупные федеральные сети, доставлять своим потребителям вино. Ну, то есть, например, люди были в Крыму, на Кубани, попробовали вино, после этого они могут его приобрести, заказав просто, грубо говоря, по почте. В принципе, в целом идея прогрессивная. Как это будет работать, это уже вопрос логистики, вопрос организации именно вот этой нашей фирмы, которая называется «Почта России», да, как они справятся с этой задачей. Потому что логистика для многих вин, она непростая.
Ну да, доставит разбитую бутылку, понимаешь, или еще что-то. Но
там же еще температурный режим надо соблюдать при всем при этом. Тоже нюансы такие очень значимые. Но, собственно говоря, пилотный проект для того и запускается, для того, чтобы выявить все плюсы и минусы, да, вот этого вот, вот этой услуги. В основном, как говорят, хорошо, что таким образом будут поддерживать отечественного производителя.
Отечественные вина?
Да, именно отечественные вины, именно из отечественного винограда.
Да, да, да. Надо сказать и похвалить российских производителей. Вот мы, например, да, в семье там, ну, на протяжении, не знаю, полутора, может быть, лет, пьем исключительно отечественные вина. Они есть не дешевые, но очень хорошего, высокого качества, очень вкусные. И красное, и белое можно найти. Причем у нас есть свой любимый производитель, так сказать, да, свои любимые сорта винограда. И вот мы предпочитаем в семье, да, если покупаем вино, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, напомним, для
Роспотребнадзора,
да, будьте аккуратны. То отечественное.
Собственно говоря, в Минздраве, Роспотребнадзоре как раз-таки выступали раньше против онлайн-продаж спиртного в интернете. Расширение каналов торговли алкоголем, считают они, противоречит госполитике по снижению чрезмерного употребления спиртного. Но, опять же, да, здесь больше, скажем так, пилотный проект направлен на то, чтобы поддержать российских бизнесменов. В Союзе виноградарей и виноделов поддерживают инициативу Минфина, но при строгих мерах контроля возраста покупателей и соблюдении принципов.
Но вот еще цена. Интересно, как вот этот онлайн
сама проект, доставка сколько будет
вообще
стоить?
Сколько? Ну, то есть, понятно, что в магазин, ну, доставка в магазин, цена самого магазина, накрутка имеется в виду для того, чтобы обеспечить зарплаты всех сотрудников. Онлайн-то в этом смысле должен быть попроще. Ведь там нет продавцов, которым нужно платить зарплату. Есть склад, так сказать, да, и курьерская служба. Вот отразится ли это? Потому что российское вино, повторюсь, оно не, так сказать, не дешевое, но не
я
все,
я с тобой соглашусь, потому что буквально на днях мне удалось попробовать, ну, не из самых дорогих напитков, а крымских вин, очень даже приличные, то есть на уровне испанских, на уровне португальских, это точно совершенно.
Радио «Спутник».
Как погода влияет на литературу, да?
Да.
Следующая новость. В Орловской области в музее-заповеднике писателя Ивана Тургенева «Спасская Лутавинова» трагедия. Из-за урагана упал тургеневский дуб. Шквалистый ветер вырвал 30-метровое дерево из земли, которому было 198 лет. 200 лет стояло себе дерево и стояло.
Ну, местные жители и представители музея-заповедника воспринимают это как невосполнимая утрата, которую пока трудно еще осознать. Этот дуб был посажен Иваном Сергеевичем. Был он не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был еще и живой символ любви к родине. Постоять под его кроной и поклониться ему по завету Тургенева люди приезжали из самых дальних уголков России и мира, напоминает директор музея Сергей Ступин. Но, да, дуб, конечно, не вернуть сам по себе, но вот одно из предложений. Губернатор Орловской области Андрей Клычков пообещал увековечить память знаменитого дерева к юбилею музея, который будет отмечаться в следующем году. Цитата. «В музее-заповеднике сформировали фонд саженцев потомков дуба. Угу. Некоторые деревья уже достигли 3 метров. Сохранился мощный ствол дерева, опять же. В общем, придется местным найти какие-то способы, чтобы обессмертить на века вот это вот символическое наследие».
Хорошо, это интересно. Но помимо дуба, надо сказать, в Москве за прошедшие сутки упало почти 160 деревьев. 160, уж не знаю, были ли там 200-летние дубы какие-нибудь.
Могли встретиться.
Ну, не знаю. Отличная история увековечить, да? Ну, что ж, мы говорим невосполнимая утрата, а это станет еще большим, так сказать, большей достопримечательностью, да? Хотя все-таки живое дерево не сравнится с памятником.
Ну, вот тот самый дуб с 2014 года был внесен в реестр старовозрастных деревьев России. Считается, что этот дуб, который упоминался Тургеневым в письмах и записях, был посажен писателем в подростковом возрасте во время одного из своих приездов в родовое имение.
У нас вот на севере Москвы есть Головинские пруды, там парк с 300-летними дубами. И каждый раз, когда ты подходишь к этим деревьям, несмотря на то, что ты подходишь к ним, каждые выходные, вот мы, у нас в семье, по крайней мере, трепет просто испытываешь. Динозавры, понимаешь, 300-летние стоят за счет вот этой коры, которая такими причудливыми формами, но действительно напоминает кожу какого-то живого абсолютно доисторического существа. Ну вот натуральные просто динозавры стоят. И огромное количество людей, не просто любуются, а там все есть любитель, так сказать, пообниматься с деревьями. Оказывается, это некая терапия. Я регулярно видел там, как бабушки обнимали дубы, там что-то разговаривали с ними, да, питались от них какой-то энергией уж, не знаю.
Я тоже слышал о том, что если ты вдруг увидишь какое-то такое вековое дерево, там не обязательно дуб, то очень даже...
Можно подойти пообниматься.
Либо ты зарядишься хорошей энергетикой того самого дерева, либо они забирают плохую энергетику, если ты чувствуешь, что тебе нужно от чего-то освободиться.
У нас на углу тут тоже есть дубы, тоже древние, тоже лет 200, но по толщине дерева, на предварительный взгляд. В общем, будем иметь в виду, если что накопилось, да, будем выливать на дуб. Так что дуб держись. Олег Обухов, Алексей Тимофеев.